Владимир Харитонов, «Тайна особняка» на Гросвенор-сквер. Глава 1. Анализ на рассвете. Лондонский туман в ноябре 1889 года напоминал густой, грязновато-желтый суп, который медленно и неумолимо вползал в мельчайшие щели оконных рам нашей квартиры на Бейкер-стрит, 221-Б. Он оседал липкой влагой на стеклах, размывая контуры проезжающих мимо двухколесных кэбов и превращая фигуры редких пешеходов в колеблющиеся призрачные силуэты. Шерлок Холмс сидел у камина, поджав под себя длинные худые ноги, одетый в свой просторный мышино-серый халат. С самого рассвета он не произнес ни единого слова, сосредоточенно куря старую, почерневшую от времени трубку из корня вереска, набитую крепким черным табаком. Как медик, я не мог одобрить эту его пагубную страсть, разрушающую здоровье, но спорить с Холмсом в такие минуты было бесполезно. В комнате стоял такой плотный, сизый дым, что голова моего друга казалась отрезанной от тела и парящей в глубине мрачной пещеры, а едкий запах табака неприятно першил в горле. Я лениво перелистывал утренний выпуск «Таймс». Причудливая лондонская сырость снова пробудила во мне старую ноющую боль. Этот болезненный сувенир я привез с собой из далекого Афганистана, где роковая пуля из Джазаила настигла меня в Майванской битве. Каждое движение отзывалось тупой судорогой, заставляя меня замереть в кресле. Вы напрасно проявили такую небрежность к мази из окопника и камфоры, которую я столь тщательно приготовил для вас в прошлый четверг, Ватсон, внезапно произнес Холмс. Он даже не повернул головы в мою сторону, продолжая аккуратно капать какую-то едкую жидкость из стеклянной пипетки в пробирку. Я невольно вздрогнул и отложил газету на колени, искренне изумленный его внезапным замечанием. «Поразительно, Холмс!» — воскликнул я, покачав головой. «Ушам своим не верю. Откуда вы можете знать, что в данную секунду я думаю именно о своей старой ране? Я ведь не издал ни единого стона и, как мне казалось, ничем себя не выдал. Ваша проницательность начинает казаться мне чем-то поистине сверхъестественным». Холмс тихо, сухо рассмеялся. Он не обернулся, но я увидел в отражении чисто вымытого стекла шкафа с реактивами, как блеснули его серые глаза. «Мой дорогой друг, в этом нет ни капли мистики, все дело исключительно в геометрии ваших движений и элементарном наблюдении», ответил он, наконец откладывая пипетку и поворачиваясь ко мне лицом. «Последние 5 минут вы держите «Таймс» под углом, который удобен не вашим глазам, а вашему левому локтю. Вы плотно прижали руку к туловищу. Это типичная защитная реакция человека, оберегающего ноющий сустав. Вы утверждаете, что не шевелились, но я прекрасно видел в отражении, как каждые полминуты вы осторожно косились на окно, за которым разыгрался типичный лондонский ливень. Для человека с пулей в плече такая погода – худший враг. «Допустим», — согласился я. «Но при чем тут мазь и моя небрежность?» «А это самое любопытное», — улыбнулся Холмс, кивнув на мой воротник. «Из вашего кресла доносится отчетливый запах камфоры. Взгляните на свой левый лацкан, там красуется свежий жирный мазок. Вчера ночью, когда шторм только начинался, вы в темноте пытались нащупать мое лекарство на полке. Но вместо того, чтобы раздеться и втереть линемент, как положено врачу, вы спросонья нанесли его вслепую, прямо через воротник халата. Целебный окопник остался на сукне вашей одежды, а ваше плечо до сих пор сковано спазмом. Отсюда вывод. Мазь вам не помогла, плечо ноет, а дождь за окном заставляет вас вспоминать Афганистан. Логично? Вы правы, как и всегда, признал я с искренней улыбкой, удивленный тем, как легко он разложил по полочкам мои тайные действия. Но каков ваш собственный диагноз на сегодня, Холмс? Вы так и не прикоснулись к завтраку, который миссис Хадсон принесла еще 3 часа назад, а ваша верная скрипка молчит со вчерашнего вечера. Для любого, кто знает ваши привычки, это весьма тревожный знак. Обычно ваше утреннее затворничество в лаборатории означает, что ваш сверхактивный разум отчаянно ищет пищу, и вы просто пытаетесь убить время своими химикатами. Холмс наконец отложил предмет своих изысканий и неторопливо повернулся ко мне от лабораторного стола. Его серые, глубоко посаженные глаза лихорадочно и азартно блестели. «Мой дорогой Ватсон, сегодня вы ошибаетесь, «Я вовсе не убиваю время», — ответил он. Длинным тонким указательным пальцем он указал на предмет, лежавший рядом с микроскопом посреди разбросанных склянок.